Глава 11. Что я услышал, сидя в бочке из-под яблок?
«Нет, не я», — сказал Сильвер. «Капитаном был Флинт, а я был квартирмейстером, потому что у меня нога деревянная. Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы. Мне ампутировал ее ученый-хирург. Он учился в колледже и знал всю латынь наизусть. А все же и его вздернули в Корсо Касли, как собаку. Сушиться на солнышке рядом с другими. Да, то были люди Робертса. И погибли они, потому что меняли название своих кораблей. Сегодня корабль называется «Королевское счастье». А завтра как-нибудь иначе. А по-нашему, как окрестили судно, так оно всегда и должно называться». Мы не меняли название Кассандры, и она благополучно доставила нас домой с Малабара после того, как Ингланд захватил вице-короля Индии. Не менял своего названия и Морж, старый корабль Флинта, который насквозь пропитался кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. «Эх!» — услышал я восхищенный голос самого юного из наших матросов. «Что за молодец этот Флинт!» «Дэвис, говорят, был не хуже», — сказал Сильвер. «Но я никогда с ним не плавал. Я плавал сначала с Ингландом, потом с Флинтом, а теперь вышел в море сам. Я заработал 900 фунтов стерлингов у Ингланда, да 1002 у Флинта». Для простого матроса это не так плохо. Деньги вложены в банк и дают изрядный процент. Дело не в умении заработать, а в умении сберечь. Где теперь люди Ингланда? Ха, не знаю. Где люди Флинта? Большей частью здесь, на корабле. И рады, когда получают пудинг. Многие из них на берегу с голоду подыхали. Старый Пью, когда потерял глаза, а также и стыд, стал проживать 1200 фунтов в год, словно лорд из парламента. А и где он теперь? Умер и гниет в земле. Но 2 года назад ему уже нечего было есть. Он просил милостыню, он воровал, он резал глотки и все-таки не мог прокормиться. «Вот и будь пиратом», — сказал молодой моряк. «Не будь только дураком!» — воскликнул Сильвер. «Впрочем, не о тебе разговор. Ты хоть молод, а не глуп. Тебя не надуешь. Я это сразу заметил, едва только увидел тебя, и буду разговаривать с тобой как с мужчиной».
«Можете себе представить, что я почувствовал, услышав, как этот старый мошенник говорит другому те же самые льстивые слова, которые говорил мне? Если бы я мог... Я убил бы его!» А тем временем Сильвер продолжал говорить, не подозревая, что его подслушивают.
«Так всегда с джентльменами удачи. Жизнь у них тяжелая, они рискуют попасть на виселицу, но едят и пьют, как боевые петухи перед боем. Они уходят в плавание с сотнями медных грошей, а возвращаются с сотнями фунтов. Добыча пропита... Деньги растрачены, и снова в море, в одних рубашках. Но я поступаю не так. Я вкладываю все свои деньги по частям в разные банки. Но нигде не кладу слишком много, чтобы не возбудить подозрения. Мне 50 лет. Заметь, вернусь из этого плавания и буду жить, как живут самые настоящие джентльмены. Пора уже, говоришь? Ну что ж... Я и до этого пожил неплохо. Никогда ни в чем себе не отказывал. Мягко спал и вкусно ел. Только в море приходилось иногда туговато. А как я начал? Матросом, как ты.
А ведь прежние ваши деньги теперь пропадут, сказал молодой матрос. Как вы покажетесь в Бристоле после такого плавания?
А где, по-твоему, теперь мои деньги? — спросил Сильвер насмешливо.
— В Бристоле, в банках и прочих местах, — ответил матрос.
— Да, они были там, — сказал Кок. — Они были там, когда мы снимались с якоря, но теперь моя старуха уже взяла их оттуда. Подзорная труба продана вместе с арендованным участком, клиентурой и оснасткой, а старуха уехала и поджидает меня в условленном месте. Я бы сказал тебе, где это место, потому что вполне доверяю тебе. Да боюсь, остальные обидятся, что я не сказал и им. «А жене своей вы доверяете?» — спросил матрос. «Джентльмены удачи», — ответил повар. «Редко доверяют друг другу и правильно делают, но меня провести нелегко. Кто попробует отпустить канат, чтобы старый Джон брякнулся, тот недолго проживет на этом свете. Одни боялись Пью, другие — Флинта, а меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мной. Команда у него была отчаянная. Сам дьявол и тот не решился бы пуститься с нею в открытое море. Ты меня знаешь, я хвастать не стану. Я добродушный и веселый человек, но когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня, как овечки. Ого, какая дисциплина была на судне у старого Джона! Скажу вам по совести, — признался матрос. До этого разговора, Джон, дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь... «Вот моя рука! Я согласен!» «Ты храбрый малый и очень неглуп», — ответил Сильвер и с таким жаром пожал протянутую руку, что бочка моя закачалась. «Из тебя получится такой отличный джентльмен удачи, какого я еще никогда не видал!» Мало-помалу я начал понимать тот язык, на котором они говорили. Джентльменами удачи они называли... пиратов. Я был свидетелем последней главы в истории о том, как соблазняли честного матроса вступить в эту разбойничью шайку. Быть может, последнего честного матроса на всем корабле. Впрочем, я тотчас же убедился, что этот матрос не единственный. Сильвер тихонько свистнул, и к бочке подсел еще кто-то.
«Дик уже наш», — сказал Сильвер.
«Я знал, что он будет нашим», — услышал я голос второго боцмана Израиля Хэнса. — Он не дурак, этот Дик!
Некоторое время он молча жевал табак, потом сплюнул и продолжал.
— Скажи, окорок, долго мы будем вилять, как маркитанская лодка? Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан. Довольный ему мной командовать. Я хочу жить в капитанской каюте. Мне нужны ихние разносолые вина.
— Израиль, — сказал Сильвер. Твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов. Но слушать ты можешь. Уши у тебя длинные, так слушай. Ты будешь спать по-прежнему в кубрике. Ты будешь есть грубую пищу. Ты будешь послушен. Ты будешь учтив. И ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, покуда я не скажу тебе нужного слова. Во всем положись на меня, сынок».
«Разве я отказываюсь?» — проворчал второй боцман. «Я только спрашиваю, когда?»
«Когда?» — закричал Сильвер. «Ладно, я скажу тебе, когда. Как можно позже, вот когда!» «Капитан Смолет — первоклассный моряк. Для нашей же выгоды ведет наш корабль. У Сквайра и доктора имеется карта. Но разве я знаю, где они прячут ее? И ты тоже не знаешь. Так вот...» Пускай Сквайр и доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль. А тогда мы посмотрим. Если бы я был уверен в таких сукиных сынах, как вы, я бы предоставил капитану Смолету довести нас еще и полпути назад.
— А мы и сами неплохие моряки, — возразил Дик.
— Неплохие матросы, ты хочешь сказать, — поправил его Сильвер. — Мы умеем ворочить рулем, но кто вычислит курс? «На это никто из вас не способен, джентльмены. Была бы моя воля, я позволил бы капитану Смолету довести нас на обратном пути хотя бы до Пассата. Тогда знал бы, по крайней мере, что идешь правильно и что не придется выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придется расправиться с ними на острове, чуть только они перетащат сокровища сюда, на корабль. А очень жаль». Но вам только бы поскорее дорваться до выпивки. По правде сказать, У меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы.
«Полегче, долговязый!» — крикнул Израиль. «Ведь с тобой никто не спорит!»
«Разве мало я видел больших кораблей, которые погибли попусту? Разве мало я видел таких молодцев, которых повесили сушиться на солнышке?» — воскликнул Сильвер.
«А почему?»
«А все потому, что спешили».
«Спешили! Спешили!
Послушайте меня! Я поплавал по морю и кое-что повидал в своей жизни. Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам? Знаю я вашего брата.
Налакаетесь рому и на виселицу!
Всем известно, Джон, что ты вроде капеллана, — возразил ему Израиль. — Но ведь были другие ловкачи, не хуже тебя. Они любили позабавиться, но они не строили из тебя командиров и сами кутили, и другим не мешали.
— Да, — сказал Сильвер. — А где они теперь? — Такой был Пью и умер в нищете. И Флинт был такой и умер от рома в саванне. Да, это были приятные люди, веселые. Только где они теперь? Вот вопрос.
— Что мы сделаем с ними? — спросил Дик. — Когда они попадут к нам в руки? —
«Вот этот человек мне по вкусу!» — с восхищением воскликнул Кок. «Не о пустяках говорит, а о деле. Что же, по-твоему, с ними сделать? Высадить их на какой-нибудь пустынный берег? Так поступил бы Ингленд. Или зарезать их всех, как свиней? Так поступил бы Флинт или Билли Бонс?»
«Да, у Билли была такая манера», — сказал Израиль. «Мертвые не кусаются», — говаривал он. «Теперь он сам мертв и может проверить свою поговорку на опыте. Да, Билли был мастер на эти дела».
«Верно», — сказал Сильвер. «Билли был тяжел на руку и скор на расправу. Но я человек добродушный. Я джентльмен. Однако я вижу, что дело серьезное. Долг прежде всего, ребята. И я голосую убить. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих выскочек. Надо ждать, пока плод созреет. Но когда он созреет, его надо сорвать».
«Джон!» — воскликнул боцман. «Ты герой!»
«В этом ты убедишься на деле, Израиль», — сказал Сильвер. «Я требую только одного. Уступите мне сквайра Трелани. Я хочу собственными руками отрубить его телячью голову».
«Дик!»
— прибавил он вдруг. «Будь добр. Поди, достань мне, пожалуйста, яблоко. У меня вроде как бы горло пересохло».
«Можете себе представить мой ужас? Я бы выскочил и бросился бежать, если бы у меня хватило сил, но сердце мое и ноги, и руки сразу отказались мне служить. Дик уже встал было на ноги, как вдруг его остановил голос Хэнса.
«И что тебе за охота сосать эту гниль, Джон? Дай-ка нам лучше рому!»
«Дик», — сказал Сильвер, — «я доверяю тебе». «Доверять-то доверяю, но учти, что на бочонке есть деление. Вот тебе ключ. Нацеди кружечку и принеси». Несмотря на весь мой страх, я все же в ту минуту подумал: так вот откуда мистер Эрроу доставал ром, погубивший его. Как только Дик отошел, Израиль начал шептать что-то Коку на ухо. Я расслышал всего 2-3 слова, но и этого было достаточно.
«Никто из остальных не соглашается», — прошептал Израиль.
Значит, на корабле оставались еще верные люди. Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли кружку и выпили. Один за удачу, другой за старика Флинта, а Сильвер даже пропел: «За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче». В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив Крюис Марс и вздувшийся Фок Зейл. И в то же мгновение с вахты раздался голос.
«Земля!»